Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Мы сегодня поговорим о том, что будет у нас, значит, с бизнесом. Продажа государству торговой сети «Магнит» Госбанку ВТБ стала действительно серьезным событием, но, наверное, не меньшим, чем похождение с Рыбкой и вице-премьером Олега Дерипаски. Предвыборную ситуацию, в том числе в экономике, у нас обсудит политик Владимир Милов, команда Алексея Навального, он в студии, экономист Владислав Иноземцев, команда Ксении Собчак. И с нами по телефону будет эксперт, замглавного редактора по экономике издательского дома «Коммерсант» Дмитрий Бутрин. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я начну с пары вопросов, внешне не связанных с «Магнитом» и его продажей. Ну вот, действительно, сегодня пришла новость, что Таганский суд Москвы не будет рассматривать иск Алексея Навального к Роскомнадзору в связи с блокировкой страниц с материалами о коррупционных связях бизнесмена Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько. Можно ли считать, что мы получили еще одно доказательство, что в России нет суда и правовой системы?
Да, у нас, очевидно, власти, в том числе и судебная, она просто в кармане у олигархов, потому что здесь речь идет даже не о том, что какие-то государственные институты затронуты и так далее, а просто речь о защите неприкосновенности частной жизни от частного гражданина Российской Федерации Дерипаски, по которому есть порядок рассмотрения гражданских дел, да, и, конечно же, он в страшном сне не предусматривает обеспечительные меры, когда еще до заседания суда, до начала рассмотрения блокируется вся информация по иску частного лица. Но это просто очевидно говорит о том, что вот этот Усть-Лабинский суд краснодарский, он просто у Дерипаски в кармане. Это, собственно, все давно знают, ничего нового.
Но, в принципе, вот сейчас уже такая есть, знаете, тенденция рассматривать всю эту историю как, ну, в некотором смысле смешную, шуточную. Вот сайт Навального сегодня публикует большое интервью и с этой Рыбкой, и с ее секс-тренером Лесли, вот с этим. Ну, вот на самом деле это серьезное дело?
Это очень серьезное дело, и я, честно говоря, всегда всех призываю отвлечься немножко от этой Рыбки. Она, конечно, такой яркий персонаж, но мне кажется, что центральное внимание здесь должен привлекать вице-премьер Приходько, который вообще, вот мне кажется, Навальный вскрыл здесь огромный просто пласт, который уходил от внимания. Я-то просто помню, я еще сам тогда в правительстве работал, когда Приходько вдруг стал заместителем главы администрации президента. Это произошло после того, как главой администрации был назначен тесть Дерипаски, то есть Юмашев, да, и, ну, будущий тогда, да, но семейные связи уже довольно очевидные были. И, на мой взгляд, вот эта история с тем, как Приходько свободно путешествует и развлекается у Дерипаски на яхте, она показывает, вот зная характер там отношений внутри этой власти, я могу сказать, что она показывает, что между ними какой-то давний такой очень тесный альянс. Не исключаю, что Приходько вот прям с тех пор сидит у Дерипаски на зарплате.
Но Дерипаска же получает, точнее его фирмы получают государственную поддержку.
Огромную
постоянно.
Государственную поддержку они спасли, государство спасло от банкротства. В кризис еще 2008-2009 годов Дерипаска должен был обанкротиться, но его спасла власть. И у него было, как мы видим сейчас, очевидное такое прикрытие. Это не секрет, что Дерипаска один из кошельков ельцинской семьи. И мы видим, что не просто так деньги из этого кошелька тратятся, а в том числе вот на руководителя аппарата правительства, вице-премьера Приходько. Очевидно, что он, скорее всего, у Дерипаски сидит на зарплате. Я считаю, что эту историю надо расследовать дальше про их связи. И, в общем, Рыбка – это такая как бы вишенка на торте, да. На самом деле там все глубже и гораздо противнее.
Хорошо, давайте мы теперь, собственно, к «Магниту». А вот что здесь случилось? Да? Государственный крупный банк покупает пакет акций владельца фактического, ну или главного акционера этой сети, ее основателя Сергея Галицкого. Одни считают, что это продажа под давлением, другие, что в связи с разочарованием владельца в перспективах. У вас есть вот версия, собственно, объясняющая, что происходит? Зачем Госбанку торговая сеть?
Ну, смотрите, меня здесь интересуют в этой истории, конечно, больше фундаментальные вещи. Их две. Первое – это то, что вот это ухудшение экономических показателей «Магнита», которое в итоге вынудило Галицкого так или иначе продать акции, это прямое следствие проблем в нашей экономике. Слабый внутренний спрос, нет денег у населения. «Магнит-ритейлер», который работал как раз в регионах и с самыми бедными слоями наших граждан, и в итоге довольно прилично от этого всего пострадал. То есть это симптом кризиса такой, это первое. И второе, то, что у нас каждый раз, когда какая-то госструктура захватывает что-то частное, то находится очень много комментаторов, регуляторов, которые говорят, типа, ну, это вот последний раз, да, а теперь как бы частный бизнес и государство продолжат существовать. А теперь мы видим, что никогда это наступление государства на частный бизнес не остановится, что вот оно, в чем сенсационность вот этих событий, оно уже зашло в ритейл, где государства, в общем, не было. Это был один из немногих секторов, куда пока что государственные лапы не добирались. Ну и Галицкий, конечно, был знаковой фигурой, его приводили в пример как такого самого себя сделавшего бизнесмена, который с нуля построил собственный частный бизнес, государство, в общем, особого отношения не имел, да, и его приводили как такие, один из немногих примеров такой ситуации в России, он не сидел на каких-то сырьевых потоках там и так далее, да, и, в общем, вот эта красивая сказка закончилась, поэтому в этом смысле ситуация знаковая, хотя сенсационная она не является, и, на мой взгляд, она является не последней. Мы еще в ближайшее время увидим, как госструктуры будут захватывать новые крупные частные бизнесы, и это наступление продолжится.
Давайте мы подключим к разговору Дмитрия Бутрина, заместителя главного редактора по экономике издательского дома «Коммерсант». Дмитрий, добрый вечер. И вопрос к вам вот тоже с этой сделкой с «Магнитом». Ну, это, видимо, какой-то все-таки сигнал рынку, сигнал экономики, на ваш взгляд, какой?
Ну, я не могу сказать, что это сигнал рынку. Для сигнала нужно, чтобы знать, кто его подает и кому его подает. Вы что имеете в виду? Если это сигнал Галицкий, это сигнал Галицкий, потому что ведь он больше не хочет оставаться хоть вот в этой компании, которую мы обсуждаем. Никакого другого сигнала не подает. Вопрос, почему он не остается в компании, да, там хоть полного ответа не имеет, но, видимо, он... Как это сам он по этому поводу говорит, что он не мог договориться с акционерами просто о фиге развития компании, поэтому решил продать ее внешнему инвестору, с которым, видимо, акционеры говорятся лучше.
Скажите, а вот действительно в 2014 году «Магнит» стоил 30 миллиардов долларов, а теперь только 10, и в каком-то смысле это падение связано и с внешней политикой России, с экономическими санкциями и так далее?
Это, на самом деле, по моим соображениям, гораздо сложнее. Дело в том, что «Магнит» больше всего стоил, конечно, в 2015 году. В этот момент, да, «Магнит» превратился в совершенно удивительную структуру. У иностранных инвесторов, по сути, в России была только одна компания, в которую они инвестировали, в общем, с большой радостью и более или менее с энтузиазмом. Да, ведь это был, конечно, Сбербанк. Сбербанк все любили, высокотехнологичная компания, несмотря на то, что государственный банк, вроде бы он принадлежит Центробанку, во главе стоит Герман Греф, Agile, все, что мы любим. Да, и тут появляется «Магнит», который на самом деле уже давно должен был привлечь внимание инвесторов, потому что не государственная компания, никакого Agile от земли, работает с беднейшими слоями населения, растет на 25% в год, а делает неплохих конкурентов из X5 Retail Group, и вообще прекрасно. Вот в этот момент, да, там, говорить, огромное количество западных фондов пошли в «Магнит» просто потому, что в российском рынке не очень-то есть во что вкладываться. И я полагаю, что Игальский осознавал, да, там, что в 2015 году «Магнит» был очень сильно переоценен. Это была любимая компания, которую просто перегрели, поэтому на капитализацию здесь смотреть, да, он действительно стоил огромных денег именно в 2015 году. Это была пятая по капитализации ритейловая компания мира, она уступала четырем американцам. Walmart, она, грубо говоря, уступала. Но сейчас, да, там, как его стоимость «Магнита», я думаю, что это вполне естественная стоимость, он столько стоит точно.
Скажите, а вот то, что Галицкий попал в американский кремлевский список таких столпов режима Путина, может быть, просто он понял, что покупателей вне России за такие деньги он не найдет и решил, собственно, хвататься за предложение ВТБ, так или нет?
Ну, я вообще полагаю, что Галицкий действительно в определенный момент посмотрел, а кто бы мог стать вместо него акционером компании. И внезапно выяснил, да, там, что он в том числе обнаружил себя в списке, что, по большому счету, никаких других покупателей, кроме государства, у него, в общем, нет. Мало того, я думаю, что инициатива продать государство принадлежала самому Сергею Галицкому. Дело в том, что исходно предполагался партнерский проект между ВТБ, Почтой России и «Магнитом», какой-то такой довольно, как мы любим, с финтифлюшками, agile, совместное использование ресурсов, доставка почты и продуктов. Мне показалось, что Галицкий вот говорил, что в принципе это может быть, но он сам этим бы не хотел заниматься. И в этот момент он предложил купить это ВТБ, и ВТБ это купил.
Хорошо. И еще один вопрос. Ну вот рынок ответил падением акций «Магнита» после покупки. Это оценка репутации ВТБ как института развития?
Ну, в моем понимании тут есть два фактора. Да? Там, хоть, во-первых, рынок отреагировал на то, что он не понимает этой сделки. И тут, в общем, есть что не понимать. Зачем ВТБ покупает этот актив, какие перспективы роста через 3 года он видит в этой ситуации без графика, сказать сложно. Потому что верить в этот замечательный проект России, конечно, можно, но нужно быть очень большим оптимистом для того, чтобы верить, что сотрудничество с Госбанком и Государственной почтой приведет крупнейшего ритейлера России к победе. Да? Это вот надо очень верить в российское государство, а фонды все-таки достаточно западные, поэтому они не очень в это верят. Это один момент. Просто они не поняли сделки. Второй момент заключается в том, что ВТБ полностью в соответствии с законом лишил миноритарных акционеров возможности принудительного выкупа ВТБ, да, там, своих акций. Был такое, да, там, это полностью законно. Это не очень хорошее поведение, да, там, акции за это падают. Есть там и третий момент, заключающийся в том, что инвесторы, конечно, не очень верят в то, что «Магнит» в ближайшие 2 года будет выплачивать большие дивиденды. Инвесторы в этом смысле не идеологичны, да, там, если бы ВТБ платил огромные дивиденды, они его любили. А «Магнит» платил хорошие дивиденды, его любили в тот момент, когда поставлено под сомнение, что эта акция будет расти быстро, и что она будет платить хорошие дивиденды, но, естественно, капитализация падает.
Ну и, пожалуй, последнее к вам, так тоже экспертный вопрос, но чуть-чуть пошире. Вот этот процесс огосударствления, о котором мы уже с Владимиром Меловым начали говорить, он на «Магните» как, может затормозить или есть следующие какие-то цели, да, ну, я не знаю, вот я сегодня вижу, Владимир Путин встретился с господином Мордашовым, скажем, главе «Северстали» и его бизнесу, ничего не грозит?
Ну, ведь про «Северсталь» ничего не скажу, потому что я не смотрел, да, там ни стенограмму, ничего, и не слышал ничего по этому поводу. А так в целом, да, дело в том, что случай «Магнита», он хоть и крупный, но очень типичный. А капитализм примерно так и развивается, да, если у вас кредит в экономике национализирован, и наиболее хороший кредит выдают госбанки, и ближе всего стоят деньговые частные банки, чуть-чуть подальше, то через некоторое время такого экономического развития вы обнаружите, что самые сильные госбанки сидят, самые сильные компании, ровно потому, что это действует в капиталистической схеме. Но это, конечно, ни черта никакой не капитализм, да, там государственный капитализм. Поэтому там все будет при хорошем управлении, да, там при эффективных госбанках, всеми банками будут, все банки будут государственные, все компании будут государственные. Они будут очень похожи на рыночные.
Дмитрий, спасибо.
У них будет куча всяких интересных проектов, да, там, но они все будут государственные.
Да, спасибо, Дмитрий Бутырин, «Коммерсант» был у нас в эфире. Но, Владимир, такое впечатление, что если так дело пойдет, то, как это говорится, мечты некоторых левых и коммунистических деятелей, они осуществляются руками, ну, я даже не знаю, руками не Путина, да, а руками системы, которую он создал. То есть, фактически, Россия вернется в состояние, ну, какого-то нового НЭПа, да, когда все командные высоты, в кавычках, да, будут у государства или вот у компаний, связанных с государством, где будут сидеть дети нынешних начальников разные, там, Ивановы, Петровы и прочие, да.
Я бы сказал,
и вот, а внизу будет немножко мелкого бизнеса.
К сожалению, я бы сказал, пост-НЭПа, потому что у нас период НЭПа уже заканчивается, у нас наступает такая коллективизация, мягкая, наверное, все-таки, но тем не менее, да, и Бутырин правильно говорит, что смотрите, сейчас возможности крупных частных игроков для экспансии, они ограничены. Потому что, в принципе, их постоянно зажимают на рынке, и командные высоты принадлежат госструктурам. И, кроме того, действительно, сегодня банковская система, ну, по сути, почти полностью национализирована.
Действительно, 10 из 10, 9, по-моему, крупнейшие государственные банки, да?
Да, из топ-10, 9, 8.
8, да?
Да, крупнейших банков государственные, да, но там дальше идет уже там в топ-15, и там дальше одни там Ковальчук всякие начинаются и так далее. Это, ну, банковская система в значительной степени национализирована. Больше 70% активов контролируется госбанками или близкими к государству банками, да. Вот. И в этом смысле, конечно, у госструктур преимущество по доступности кредитов и, собственно, рассчитывать, что частный сектор будет выживать и даже расширяться, невозможно. нужно, а скорее будет все идти наоборот. Вот это влезание в ритейл, оно логично. Почему? А куда еще? Да, вот они, мне кажется, просто идут по списку, смотрят крупнейшие оставшиеся частные компании по выручке, и видно, что, вы знаете, вот я не очень верю в случайность этой сделки, потому что было видно, что ВТБ к ритейлу начал подбираться какое-то время назад. Он купил пакет в Ленте. Это один из еще крупнейших ритейлеров, да, и Костин сейчас заговорил о какой-то синергии там между Магнитом и Лентой.
Переговоры, а туда еще Почту России запихать.
Переговоры по Магниту да. шли несколько месяцев, как Костин тоже признался, да. То есть у них явно был какой-то план на эту тему, такой условно план вхождения в ритейл, и это ни в коем случае не является ситуативной сделкой. Это вот часть дальнейшего неизбежного в нынешней ситуации процесса государствления экономики.
Хорошо. Владислав Иноземцев с нами тоже пока по телефону. Известный российский экономист и участник, я бы сказал, команды кандидатов в президенты Ксения Собчак. Добрый вечер. И хотел вас спросить, каково ваше впечатление вот от этих изменений, да, экспансии ВТБ, значит, в сферу торговли?
Добрый вечер. Нет, я, в принципе, полностью согласен с Владимиром. Действительно, речь идет о том, что государство очень методично входит в те сектора, где частный бизнес хоть имел какое-то присутствие. И, по сути, если раньше хотя бы в какой-то мере минимальной, да, государственные монополии имели право на существование, если они контролировали, допустим, какую-то рентную часть экономики, как тот самый «Газпром», то сейчас мы видим, что эта жажда скупки, жажда контроля, она тотальна. И я думаю, что государство на это не остановится. То есть, в принципе, все, что сегодня более-менее прибыльно и еще находится в руках частного бизнеса, будет постепенно прибираться к рукам госбанками, другими госкорпорациями и так далее. Это вполне осознанный курс, который не имеет ничего общего с низкой эффективностью. И, в общем-то, я думаю, что ничего хорошего за это не приходит. Я согласен с тем, что мы идем к какому-то элементу, даже не НЭПа, конечно, мы от НЭПа уходим. Мы идем к элементу государственной экономики по советскому типу. Собственно, и все.
К Владимиру Милову вопрос. Владимир, а вот, собственно, сам этот ВТБ, да, он ведь попадал в разные уже расследования, в том числе Алексея Навального. То есть там с репутацией такое учреждение черной дыры, да?
Это один из чемпионов по коррупции среди наших госмонстров, конечно же.
И что с этим делать? Ну вот, предположим, вы пришли к власти, да, и у вас там вот этот чемпион по коррупции владеет торговыми сетями, там тем, другим,
Михаил,
пятым, десятым.
Мы много раз говорили, мы вообще такого явления, например, как госбанки, не видим. Мы не понимаем, зачем нужно государство в банковской системе.
А люди вот скажут, надежность нужна.
Надежность. Вот есть работающая система страхования вкладов. Давайте увеличим там размер обязательств. Например, сегодня там они условно покрывают там 700 тысяч, да, там, или 1 400 000, а мы можем там сделать там 5, например, да. Но государство должно только вот таким образом на рынке присутствовать. Участвовать в капиталах банков оно не должно. Вот эти явления, когда там всякие госмонополии начинают заводить свои банки, как Роснефть, ВБРР, там, Чемезов, Новиком банк, у Ковальчука там свой банк, у Ротенберга свой банк, да. Вот это все дело надо прекращать. Я имею в виду вот эти структуры, они формально не государственные, но они сидят в чистом виде на госзаказе, и при нас они просто превратятся в тыкву, да, их не будет. У нас будет конкурентная система госзакупок, и вот эти люди не будут все там многомиллиардные контракты получать в одну калитку, да. Вот, поэтому мы вообще не видим вот этой экономики, покоящейся на нескольких монополиях, приближенных к императору. Мы видим экономику высококонкурентную. Государство не должно участвовать в бизнесе, который прекрасно может без него обходиться.
Хорошо. Владиславу Иноземцеву тот же вопрос практически. Вот где альтернатива этому курсу? Что вы президенту Ксении Собчак советуете сделать с этими структурами?
Знаете, мы отличаемся с Владимиром не слишком сильно в данном вопросе. Единственное отличие, я думаю, заключается только в том, что идея приватизации немедленной крупной госкомпании именно в ресурсной сфере нас не очень сильно впечатляет по одной простой причине. Дело в том, что сегодня, с одной стороны, не слишком выгодный условий для такой приватизации, раз. И с другой стороны, я не очень понимаю, каким образом, почему нельзя те самые крупные госкомпании сделать более эффективными даже в рамках государственной собственности, что во многих странах существует на самом деле, и не обратить все возможные доходы, как бы, безусловно, так сказать, лишить их неплатных активов и не обратить все возможные доходы в доход бюджета, потратить их либо на пенсионные нужды, либо увеличив дотации регионам, и, соответственно, уменьшив налоги в региональный бюджет на нетущие и так далее. То есть все отличие, я думаю, программы кандидата Собчак и кандидата Навального заключается в том, что мы полностью за то, чтобы демонополизировать и приватизировать все крупные госкорпорации, все финансы, как говорит Владимир. То же самое касается РЖД, ЖКХ, крупнейших монополий, которые существуют в инфраструктуре, все. Но все, что касается чисто извлечения природной ренты, я думаю, что здесь, наверное, прямая приватизация в обозримом будущем была бы слишком радикальной.
Вот у нас есть запись такой исторической встречи. Конечно, не все мы покажем, но отрывок, и можно будет послушать, Владимира Путина с Алексеем Миллером по случаю 25-летия такой хребтообразующей монополии, как «Газпром». Давайте мы дадим это в эфир, а потом обсудим.
Нашей самой, наверное, мощной компании с государственным участием «Газпрома» юбилей, 25 лет. «Газпром» за это время проделал тоже колоссальную работу с точки зрения технологического обновления, расширения своих возможностей.
Компания занимает первое место среди 250 ведущих мировых нефтяных, газовых и электроэнергетических компаний. Но, без сомнения, самой главной социально ориентированной программой является программа газификации. В середине 2005 года, уважаемый Владимир Владимирович, по вашей команде был дан старт этой программы. За это время построено более 30 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 4000 населенных пунктов, и уровень газификации по России на 1 января 2018 года составляет 68,1%. За это время газификация на селе увеличена в 1,7 раза, и на 1 января этого года составляет 58,7%. В прошлом году компания установила исторический рекорд поставки газа на экспорт – 194,4 миллиарда кубометров. И в настоящее время имеет исторически максимальную долю на европейском газовом рынке – 34,7%. Спрос на трубопроводный российский газ на зарубежных рынках растет, и для этого мы реализуем новые экспортно-ориентированные проекты – это «Турецкий поток», это «Северный поток-2».
Ну вот это Алексей Миллер докладывал Владимиру Путину об успехах «Газпрома» по случаю 25-летия этой замечательной компании. Ну а дальше было целое шоу со звонками разным начальникам, как они строят разные там стадионы, детские площадки. В общем, я бы сказал, что все-таки это был такой явный предвыборный пиар, неоплаченная агитация в эфире телевидения государственного кандидата Владимира Путина. Ну вот Владимир Милов как-то засмеялся. А что вы смеетесь? Такие цифры красивые, газификация идет.
Давайте я вам расскажу сейчас на самом деле, что происходит с «Газпромом». Добыча на исторических минимумах, на 15% ниже, чем в 99 году. Вот за все время правления Путина вот добывались. Да? 150 миллиардов кубометров в год – это профицит неиспользуемой добывающей мощности, в которой вкладывали деньги. Ротенберг обогатился на бурении, обустройстве месторождения. А в итоге ни хрена это все никому не нужно. Это раз. Да? За это же время с 99 года больше, чем в полтора раза выросла среднесписочная численность. Это два. И резко при этом выросла доля руководящих работников фонда оплаты труда. Это три. Да? Америка, где нет, кстати, ни одной госкомпании, вот я сейчас пополемизирую немножко с иноземцем, ни одной госкомпании...
А иноземцев, я напомню, он сказал, что можно навести порядок.
Ни одной госкомпании, самый крупный производитель газа добывает 3,5% его доля на рынке в США. Америка обогнала «Газпром» в полтора раза по добыче. Это позор, позорище просто несусветное. Да? То, что он сказал про... Миллер сказал про рекордные объемы продаж на европейском рынке. Действительно, это так, по демпинговым ценам. 192 доллара средняя цена за прошлый год. Это рекордно низкая цена за последние 10 лет. Они, кстати, сами пишут в правительство письма, типа, не повышайте нам налоги, потому что мы прибыли не получаем на европейском рынке от таких низких цен. Да, по демпинговым ценам любой дурак может наш российский газ продавать. Вы лучше дешево его продайте российским потребителям. Но сам Путин, вот я цитирую, президентская комиссия по ТЭК от 4 июня 2014 года. Владимир Владимирович Путин на стенограмме, на сайте Kremlin.ru висит стенограмма. Он говорит, мне наши производители жалуются, что в Штатах газ дешевле и там выгоднее производство размещать. Это действительно так. Вот это самый лучший приговор уважаемой компании «Газпром», что Путин у себя в Кремле на своей президентской комиссии по ТЭК жалуется, что в Штатах дешевле газ. Вот мы с Америкой все соревнуемся по телевизору. Да, вот вам результат этого соревнования. Что касается того, что говорил Владислав, действительно, у нас огромные разногласия. Я лично 6 лет работал в правительстве и занимался управлением крупной госсобственностью в энергетической сфере. Эффективное управление госсобственностью – это миф. Вас всегда менеджеры госкомпаний коррумпируют. Примеров эффективных...
Вас коррумпировали?
Я был исключением. Я видел, как коррумпировали всех вокруг меня, и я вынужден был уйти ровно из-за этой проблемы, потому что в нынешней системе честному чиновнику невозможно выжить. Да?
Но, может, не так коррумпируют, вот, может, просто обманут.
Так вот, Михаил, я всегда вот, говорят, есть примеры эффективных госкомпаний в мире. Ну, приведите их мне, наконец. Да?
А
мне
вот всегда, норвежцы там.
Вот, мне всегда приводят только один пример из многих тысяч госкомпаний. Мне приводят только норвежский Statoil. При этом ирония состоит в том, что норвежский Statoil, вот какая партия в Норвегии в оппозиции находится, она тут же начинает тягать Statoil в парламент, чтобы разбираться с его злоупотреблением, неэффективностью, там, всякими разными провалами в управлении. То есть сами норвежцы Statoil особо эффективной госкомпанией не считают.
Но в России зато, некому тягать
Газпром. Зато история других госкомпаний в подавляющем большинстве других стран, это просто без слез невозможно смотреть. А что касается того, как ренту собирать, слушайте, через налоги это делается элементарно, да? А посмотрите, например, каких успехов добилась та же Америка в развитии своей газовой промышленности, где слово «государство» вообще отсутствует. Там абсолютно все частное. Да? Поэтому, на мой взгляд, здесь итоги конкуренции этих моделей в мире, они довольно очевидные. Я не знаю, за что Владислав и Ксения там пытаются цепляться.
Хорошо. А вот, собственно, ну, можно сравнить, например, Роснефть и Лукойл. Лукойл все-таки частная компания, Роснефть, вот она все расширяется во главе с товарищем Сечиным, государственная компания.
Она расширяется в основном за счет поглощений. Если вы посмотрите на так называемый органический рост, то там ситуация как бы около нуля с периодическим сваливанием в минус. С Лукойлом сравнивать трудно. Почему? Потому что Лукойлу в последние 10 лет, по сути, закрыли экспансию. Например, 10 лет назад Путин подписал, еще когда он на втором сроке был до Медведева, он подписал закон о монополии «Газпрома» и «Роснефти» на шельфе, который вот «Лукойл» пытается разблокировать, но не может. Да? Поэтому сравнивать трудно. Но я по «Роснефти» все время простую картинку привожу. Ее Мише Леонтьеву надо на лбу вытатуировать.
Это вице-президент по пиару.
Да, значит, это производительность скважин. Вот вы видите все время заголовки, какие рекорды бьют американские сланцевые производители по эффективности использования фонда скважин. А у Роснефти там вот такая вот картинка на полшестого. Да? Буквально за несколько лет у них обвалилась производительность средней одной скважины. Я все время в своих передачах на Навальный Лайф эту картинку показываю. Могу завтра показать, чтобы зрителям просто напомнить это дело.
Ну, то есть, в общем, понятно, что на, так сказать, на вложенный рубль, значит, частная компания неэффективнее.
Абсолютно. Зато Роснефть, например, вот «Ведомости» недавно писали, она за последние 3 года на 600 миллионов рублей подписала контрактов с «Инопрактикой», это вот конторой, которую возглавляет дочка Путина, например. Да, вот такая веселая история.
Ну, кормят дочку, надо же, все же устраивают своих детей. Вам избиратель какой-нибудь...
Яхты жены покупают.
Да, яхты же, он же какой-нибудь избиратель, рыбок на яхты возит.
Рыбок возит,
вот, да. Он же вам скажет, мы бы тоже так себя вели. Ну, ладно, это все шуточки. Владислав Иноземцев с нами опять на связи. Владислав, ну вот Владимир вас упрекнул, что вы идеализируете все-таки государство, говоря о том, что можно навести порядок вот в этих самых госкомпаниях, ну, типа вот «Газпрома», например, и так далее, заставить их работать более эффективно, а денежки вот народу там на пенсии и так далее.
Ну, я слышал выступление Володи. В данном случае я совершенно не возражаю против того, что против его мнения о том, что наше государство в нынешнем виде оптимизировать и заставить работать на население невозможно. Здесь мы с ним полностью сходимся, да? И ни в какой симпатии к нынешнему режиму я не замечен. Но я не очень согласен только с подходом относительно того, что все государственные корпорации в любом случае неэффективны. Да, мы прекрасно знаем про тот же самый «Газ де Франс» или «НГ» на сегодняшний день. Это вполне нормальные рыночные работающие корпорации. Те же самые, по сути, государственные корпорации и в Китае, и в других странах Юго-Восточной Азии тоже будут достаточно благополучными. Я совершенно не выступаю за государственное экономики. Здесь мы с ним полностью солидарны. Моя позиция заключается только в том, что сегодня, если потребуется, если действительно будет произведена смена режима, появится более вменяемое руководство, то экономическая политика должна быть направлена на на возвращение к нормальной частной экономике. Здесь, еще раз повторю, мы полностью согласны. Вопрос заключается только в том, что я бы не начинал эту приватизацию с крупнейших энергетических компаний. Они нуждаются, на мой взгляд, в первую очередь, именно в нормальном менеджменте. У «Газпрома» и «Лукойла», у «Газпрома» и «Роснефти» в действительности очень низкая эффективность. Да, если мы посмотрим объем продаж одного работающего, он ниже, чем, допустим, в «Роудачшел», приблизительно там 6, 9, 10 раз. Это показывает, что компания работает исключительно неэффективно. И через огромный персонал раздутый, и управленческий персонал, и непроизводительные расходы, и так далее. Эти вещи можно вполне нормальным образом порезать при вполне адекватном международном менеджменте. И государственные компании, пущенные в рыночную международную среду, могут работать по рыночным принципам. Это мое глубокое убеждение. Конечно, нынешние госкомпании, они заточены, как вы сами правильно сказали, под удовлетворение персональных потребностей чиновников и близкого круга Владимира Владимировича Путина. Но это не значит, что так может быть всегда и не может быть иначе. То есть, еще раз повторю, я за то, чтобы приватизировать российскую экономику максимально активно, но последовательно. Вот, собственно, наше расхождение заключается только в одном. Я считаю, что первым шагом в отношении «Газпрома» и «Роснефти» является смена менеджмента, тотальный аудит, разработка мер по повышению производительности и эффективности и увеличение дивидендов в федеральный бюджет, после чего, когда остальная часть российской экономики будет уже более-менее частной, мы можем перейти к приватизации этих компаний. А это будет, во-первых, дороже, с одной стороны. С другой стороны, приватизированные основы национальной экономики в условиях, когда все остальное принадлежит государству, тоже довольно странно. Я бы шел китайским путем, начиная приватизацию от мелкого к крупному. Именно поход противоположным образом, который случился в 90-е годы, привел во многом к той экономической катастрофе, которую мы сегодня имеем.
Хорошо, Владимир, я вижу возражение, да, есть?
Ну, смотрите, во-первых, я просто очень много занимался в правительстве, я разрабатывал дважды даже в 2000-2002 годах концепцию реформы «Газпрома». Я просто знаю, что многих людей вот это как бы со стороны немножко пугает, как к такому монстру подойти, а я-то, коллеги, мы просто знаем, как это делать. Это просто за два года можно сделать очень быстро, и я не вижу, зачем растягивать, то есть это можно сделать
разделение
синхронно.
Добычи и транспортировки?
Очень быстро это делается, все примерно понятно, как это делать. Но, смотрите, вот
это у нас есть... В 1992 году собирались.
Ну, когда Черномырдин это глобально заблокировал, это было катастрофическое решение для России, да, мы не по тому пути пошли. Так вот, собственно, у нас есть пример перед глазами живой, это Украина. Ровно 4 года сейчас исполняется с момента Майдана, да, и вот у них был прекрасный шанс быстро разделить «Нафтогаз», у них фонд месторождений маленький, плохой, их много, они низкого качества, да. Они, в принципе, но запасы и потенциал у них очень большой, да, они пятая страна в Европе по запасам природного газа. Они могли бы уже быстро нарастить добычу и сами себя обеспечивать. Вот если посмотреть, например, вот у них есть маленький сектор частных независимых производителей газа, так там рост. А вот у крупных «Нафтогаза» и «Укрнафты», которые добывают основной объем, вот там они посадили новых менеджеров. Они все такие грамотные, с западным образованием, с манжетиками, умные слова говорят. Вот все вот, полный набор вот этой софистики про эффективное государственное управление. И ни хрена. Добыча падает, ситуация никуда не движется. Все эксперты говорят, вы можете буквально за 2-3 года нарастить добычу, если устроите конкурентный рынок газа по европейскому, американскому образцу. Но они продолжают вот эту всю историю про то, что мы сначала сделаем эффективное госуправление. И это, вот посмотрите, вот эти государственные монополии в энергетической, транспортной, банковской сфере, они создают очень серьезное давление на политическую систему, они ее коррумпируют. И вы видите, как на Украине сейчас это активно происходит, что коррупция никуда не делась после Майдана, а вот контроль над этими денежными потоками в госкомпаниях, он новых чиновников, пришедших к власти, он уже их, в общем-то, перемолол, к сожалению.
А те, кто говорит, что надо бороться с коррупцией,
вот,
их за границу.
Поэтому, вы знаете, то, что Владислав говорит, это такая известная теория, что можно наладить эффективное управление в госкомпаниях, но, как говорил Станиславский, не верю. Это я человек с опытом управления реальными госкомпаниями, реально там потерянных там годах жизни, волосах на голове, там крови попорченной и так далее. Да? Не верю. Проще сделать по-другому, как в приличных странах сделали, и там конкурентные рынки работают. Гораздо дешевле и эффективнее сделать вот это.
Ну, а что народ? Собственно, мы обратились к людям на улице. Что они думают о том, что вот происходит? Вот этот рост доли государства в экономике. Как они его оценивают?
Должна ли расти роль и доля государства в экономике страны?
На самом деле, мне кажется, у государства слишком низкое экономическое образование, поэтому сложно ответить. Я считаю, что бизнес, да, должен отдельно от государства существовать и быть самостоятельной единицей, так скажем.
Конечно, немножко попахивает монополизмом в плане, что, может быть, там сегодня Магнит, завтра еще что-то. Вот, но надеюсь, что пойдет на пользу.
Пользу Магниту, ну, это в интересах в первую очередь ВТБ. Развить тот актив, который они приобрели. И получить, опять же, дополнительную прибыль. Почему нет? Если Магнит от этого выиграет однозначно, иначе бы его не приобретали. И ВТБ тоже свою прибыль не упустит.
Конечно, хорошо. Стабильные рабочие места. Гарантированные государством, собственно. Гарантированные выплаты у вас зарплат, пенсионные фонды и всего остального. Или частные компании, которые обманывают своих сотрудников, не знаю, посетителей, потребителей и так далее. С другой стороны, это плохо, потому что контроль за качеством продукта, за сроками годности превратится в Советский Союз, и мы будем опять кушать просрочку. Вот и все.
Думаю, да. Это же продукт советского времени. Мы привыкли, что все было в руках государства. Было, в принципе, неплохо. Я вспоминаю с удовольствием свои 60-е и 70-е годы.
А очереди помните?
Ну, вы знаете, помню, да, но как-то мы особо не концентрировали внимание на очередях.
Меня лично ничего не удивляет. В этом государстве, по-моему, это нормальное явление. И то, что ритейл теперь принадлежит государству, тоже ничего удивительного. Магнит, он и так, по-моему, Путину принадлежал или жене Путина?
Нет, это абсолютно вредно, потому что государственное управление неэффективное.
Ну вот мнения действительно разные, и молодежь более, так сказать, в сторону частного бизнеса, люди старшего возраста наоборот. Ну вот как быть с общественным мнением? Собственно, на этом общественном мнении, насколько я понимаю, кандидат, например, от КПРФ Грудинин там обещает, проведем национализацию, государство вернет монополию на спирт, ограничим доступ иностранного капитала, откажемся от участия в ВТО, снизим банковский процент, пресечем дикий вывод капиталов за рубеж, новая индустриализация, модернизация, вывод на инновационные рельсы, контроль над ценами, подоходный налог вырастет, для малоимущих отменим, центральный банк будет подконтрольным, подотчетным, мотивированным на промышленное развитие. Опять Владимир Милов улыбается. Не нравится вам программа Грудинина?
Не, мне нравится просто, что эти люди, они как бы так в вакууме рассуждают. А Грудинин, ну пусть начнет с себя. Пусть на свою клубнику по бешеным ценам установит регулируемые цены. Пусть вернет свой совхоз государств. Пусть земли, с которых он зарабатывает, это же просто сладкие куски земли в рядом прям с Амкадом, да, в ближайшем Подмосковье и в Новой Москве, да. Ну, пусть отдаст это все государству, да, и дальше, значит, пойдет у него там, возьмет это в пользование и будет получку получать, как в Советском Союзе говорили, да. Грудинин, конечно, апеллирует вот к большому числу людей, которые ностальгируют по совку, и у которых там некоторая каша в голове про контроль качества там в советское время. Вы знаете, я могу короткий эпизод рассказать из своей жизни. Это один из моментов, который меня просто шокировал в советской системе. Нас в 80-е в школе отправили в универсам ближайший там помогать фрукты и овощи всовать. И там вот эти все груши, они были там даже не наполовину, а процентов на 80 гнилые или подгнившие, да. И мы как-то их раскладывали по ящикам. Потом пришла тетка какая-то, заведующая хозяйством, и начала ругаться, что мы положили вот каким-то гнилым бачком наверх. Говорит, вы что? Нужно класть, нужно отбирать специально здоровый бачок, чтобы не видно было, что гнилое, и вот это класть наверх, иначе никто не купит. Да? На мой взгляд, вот я лучшей иллюстрации советской торговли и советской системы контроля качества не видел. Да? А вот это, кстати, огосударствление, понимаете, у него есть и позитивные эффекты. Вот люди сейчас увидят, как это работает, я думаю, что многие будут реально недовольны, да? Потому что рыночная экономика от всего этого совка людей отучила, и у них там немножко неправильное понимание в голове складывается. Так что есть во всем не только плохое, а еще и небольшая побочная польза.
Владиславу Иноземцеву вопрос. Владислав, ну вот вы как оцените конкурентную кампанию господина или товарища Грудинина вот со всеми этими идеями? Знаете, тут сложилась такая добрая, в кавычках, традиция, что Владимир Путин постоянно перехватывает какие-то идеи влево, другими методами, но тем не менее вот идет фактически национализация, государствление и так далее. Ну вот что-то из этих программ, там процент снизить или там спиртоводочную промышленность государству забрать или там выйти из ВТО, что-нибудь могут быстренько так взять и после марта 2018 года осуществить правящие, так сказать, круги?
Знаете, я думаю, что могут. В принципе, что касается программы Грудинина, здесь, конечно, по-моему, не может быть разных мнений. Это какой-то набор абсолютно бредовых тезисов с точки зрения современной экономики, не выдерживающей никакой критики. Даже те немногочисленные цифры, которые он приводит, они просто не соответствуют действительности. Он призывает, в частности, я помню, увеличить долю промышленности ВВП до 70%, как в развитых странах, где она сейчас, дай бог, 15%. И такого уровня она не достигала даже во времена индустриализации Великобритании в 40-е годы 19 века. Ну, в общем, на этом уровне написана вся его программа. Что касается перехвата лозунгов, смотрите, лозунги на самом деле перехватываются и повторяются Путиным такого рода левые достаточно давно и долго. Вопрос заключается в реальных мерах. Относительно ВТО, относительно, допустим, монополии на спирт, я думаю, что вот эти два момента, которые вы упомянули, я бы назвал их единственно реальными с точки зрения воплощения в ближайшие годы. Потому что если мы увидим дальше конфронтацию с Западом, то я думаю, что в качестве такой картинной меры приостановка членства ВТО, она вполне возможна, учитывая то, что ВТО сейчас подает серьезные риски против Российской Федерации. Я думаю, они будут множиться с учетом нашей экономической политики. Поэтому я вполне допускаю, что такого рода разворот может быть. Он не будет завтра. Но если действительно отношения будут дальше напрягаться в том направлении, в котором мы сейчас видим, это вполне возможно. Что касается монополии на алкоголь, ну, прекрасно всем известно, что в советские времена это был один из самых крупных источников доходов государственного бюджета. Поэтому если мы увидим какие-то серьезные катастрофические изменения на цен на нефть, например, да, и государство вынуждено будет искать судорожно какие-то дополнительные источники доходов, я вполне допускаю, что эта отрасль тоже может быть как-то монополизирована. Тем более, что масштаб сейчас налогообложения в ней весьма существенен, и я думаю, что здесь Путин может пойти дальше. И опять-таки вот в этой сфере народ точно будет «за», и радостно расскажет и про Советский Союз, и про здоровый образ жизни, и про многое другое, и про хапужнический капитализм и так далее. Поэтому я думаю, что наверняка какие-то элементы дальнейшего сдвига влево будут происходить, но я абсолютно не убежден в том, что это будет заимствовано из программы. У Путина есть своя внутренняя логика. Он восстанавливает эту государственную экономику с ручным управлением, другого он не видит, не знает, считает все остальное опасным и неконтролируемым, и поэтому он будет идти этим своим путем без всяких Грудининых, на мой взгляд.
Хорошо. Ну вот по поводу конфронтации Владимира Милова тоже вопрос. Ну, действительно, есть конфронтация, есть санкции, есть потери. И конфронтация уже не только, так сказать, на словах, но вот мы видели фактически боевые действия между российскими наемниками в Сирии и, так сказать, отрядами, которые поддерживают Соединенные Штаты. Да, и, собственно, разгромлены они были силами американских военных. То есть это впервые фактически со времен Корейской войны вот идут, значит, бои между,
нашими, в кавычках,
да, войнами интернационалистами, да, и силами добра, значит, которые, значит, за демократию, свободу и так далее, да. Больше такого вот с 50-х начала годов, в общем, не было уже там 70 лет практически. Вот и вопрос, не захочет ли нынешнее российское руководство, имея вот эти санкционные списки, имея, значит, реальное военное столкновение, имея кучу всяких разных проблем, собственно, а все-таки оно связано с западным бизнесом, и денежки туда идут, и всякие дети там учатся, и все люди трудоустраиваются. Не захочет ли оно выскочить из этой вот ловушки, ну, не знаю, пожертвовав чем-то, что оно прихватило, скажем так, энтузиастически, да, ну, я имею в виду, например, Донбасс.
Ну, смотрите, я вижу так, что, во-первых, они хотят добиться какого-то смягчения санкций без существенных там территориальных и политических уступок, да? Ну, просто обманув, просто сыграв на том, что там Запад устал от украинской проблемы.
Ну, сколько ж можно-то обманывать?
Украинские реформы, к сожалению, имеют очень плохую репутацию, Запад их не воспринимает, там действительно ничего не делается серьезного, да? И они хотят сыграть на этом, они хотят сыграть на политических изменениях. Сейчас закроется так или иначе российское расследование по выборам в Штатах, договорятся с Трампом, они рассчитывают свалить Меркель в Германии все-таки. Ну, много чего они делают. Сейчас в Италии будут выборы, и там очень высокая вероятность, что пропутинские всякие силы получат хороший результат. Да. Вот. Они рассчитывают через вот эти все механизмы добиться смягчения санкций, но...
Третья мировая гибридная война, да?
Да, вот Курц, новый канцлер Австрии, уже там просто развоевался на тему того, что с Россией, значит, надо мириться и все такое, да. Они постараются максимально не сдавать, но я думаю, что они уже поняли, что вот этот, в принципе, санкционный режим, он надолго, по крайней мере, в нынешнем виде, да, то есть быстро снять ограничения, например, на доступ к рынкам капитала и чтобы наши компании и банки могли также массово занимать за рубежом, это не удастся сделать. А экономическая ситуация непростая, поэтому вот возвращаясь к теме, а что они могут делать по, условно говоря, восстановлению совка и реализации программы Грудинина, я думаю, совершенно точно можно просто спорить на деньги, что продолжится национализация частных компаний, это раз. Точно совершенно будет рост налоговой нагрузки на частный бизнес, это без вариантов. Да?
Они на уже, граждан, наверное, тоже?
Да, но в основном, конечно, на предприниматели, они уже обсуждают много мер с этим связанных. Под вопросом скорее такие вещи, как введение контроля трансграничного перемещения капитала, который отменили в 2006 году, или более серьезное введение администрирования цен. Я думаю, что они, возможно, уйдут от прямого ценового регулирования, но вот через такие механизмы, как госконтроль ритейла того же, будут вот эти все вещи регулировать, а те придут за субсидиями из бюджета, там, чтобы им как это у нас много раз бывает. Да? Вот. И, собственно говоря, это вмешательство вот такими методами оно усилится, хотя, наверное, революции в стиле программы Грудинина, может быть, и не будет.
Да, вот я смотрю на ленту новостей и вижу, что один из американских политиков сегодня выступал как раз в Киеве, Джон Салливан, зам госсекретаря, который подчеркнул, что Вашингтон не согласится на сделку по Украине без ее согласия. Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Мы никогда не согласимся менять один регион на другой. Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины без согласия Украины. Мы всецело будем способствовать восстановлению территориальной целостности и гарантированию безопасности ее граждан, сказал господин Салливан. Вот видите, то есть там позиция тоже ужесточилась по сравнению с какими-то разговорами о миротворцах.
Замороженная риторика, то есть она из разных уст идет разная. Вот Курт Волкер, например, спецпредставитель американский по Украине, он все время с такой жесткой риторикой против Путина выступает, но при этом Трамп не сказал ни одного плохого слова пока что про Путина. Ни одного плохого слова.
А Путин про Трампа?
Да, только хорошие. Они все время друг друга поздравляют, когда кто-то что-то хорошее...
А в это время, значит, этих наемников бомбят там какие-то то ли десятки, то ли сотни раненых.
И наши проглотили это, заметьте. Наши это проглотили. Что, видимо... Я думаю, американцам сейчас дало понять, что, в принципе, можно, если что, да, и...
То есть для этих самых не жалко, да, их там нет.
Протестировали ситуацию, да.
Но ведь это может повториться и, например, в Украине то же самое, знаете, сунулись куда-то не туда, а там что-то прилетело, но, и видите, опять придется скрывать все.
Смотрите, я думаю, что у нынешней американской администрации стратегические интересы все-таки в Сирии. В Украине их гораздо меньше, тем более Украина пока не дает особо поводов так вот сильно о себе заботиться. Коррупция, реформы проваливаются и так далее.
То есть вы как-то скептически относитесь к украинским реформам, но ведь любой опыт можно как-то так, знаете, и в негативном плане. Вот они сделали такие-то ошибки, можно их исправить, можно, так сказать. Вот как из этого 4-летнего опыта взять позитивное?
Давайте так, если качественно, они никак не изменили свою экономическую систему по сравнению со временами Януковича. Никак. Они там занимались переодеванием, значит, милиции в полицию, они там что-то делали с судами, но те же очень проукраинские эксперты типа Андерса Ослунда их сильно критикуют за провалившуюся, по сути,
ну, агентство по борьбе с коррупцией.
Судебную реформу. Да? Ну, посмотрим, вот оно будет работать так, как в Румынии, или нет. Да? Пока что это все только на... 4 года прошло, а это все как бы в зачаточной стадии. Экономически не сделано ничего. Приватизация ноль, демонополизация ноль. снижение налоговой нагрузки, очень косметические налоги высокие, каких-то мер по привлечению инвесторов не видно, олигархи и коррумпированное чиновничество хозяйничают, ну все то же самое.
Вот вам и скажут, не надо было выходить на Майдан или не надо поддерживать Алексея Навального как радикального политика, а надо поддержать Ксению Собчак,
надо
например,
выходить еще,
или Юлинского.
Надо выходить еще до тех пор, пока политики все-таки не начнут работать в интересах народа, и я вот вижу, что украинцы настроены это делать, но хотелось бы им пожелать большей активности, потому что, ну, это не очень прилично смотрится все 4 года спустя после Майдана.
Так вопрос в том, я извиняюсь, что Владислав Иноземцев у нас со связи сорвался, выходить за что? Выходить все-таки за то, чтобы...
За то, чтобы власть работала в интересах людей, а не в интересах самих себя. И все. Это очень простая история. Как только они зарывают, вот для этого все время разговор про конкурентную политику, про сменяемость власти. Пока нет этой системы, пока реальной сменяемости на выборах нет, и мы видим сейчас, что Порошенко тоже все делает для того, чтобы переизбраться и остаться дальше вместе со своими друзьями. Пока нет сменяемости, и, собственно, любая власть будет развращаться, не будет дисциплинированные, будут на себя работать, а не на людей.
Ну, хорошо, надо Путин тоже делает все, чтобы переназначиться.
Украинцы, кстати, выходили много раз, и это далеко, я надеюсь, не конец истории, поэтому, в общем, но им есть за что бороться. Пока, к сожалению, результаты действительно не очень хорошие, но хочется пожелать им лучшего будущего.
Хорошо, а в России-то что? Вот вы с Навальным агитируете за то, чтобы не ходить на выборы. А в чем смысл все-таки не хождения на выборы? Вот ваши конкуренты в политике, они, там, ну, я не знаю, от имени Собчак и от имени Явлинского говорят, что нужно, чтобы Путин набрал меньше голосов, да? Ну, логичная же позиция.
Для начала мы не видим никакого смысла в присутствии Собчак и Явлинского на этих выборах, то, что толку от них никакого. Компании реально они не ведут, кроме там, появления в СМИ иногда или в Вашингтоне.
Но сейчас
или,
дебаты начнутся.
Или где-то еще, да. А какой-то серьезной сети представительства по стране и серьезной массовой поддержки у них не видно. Я даже агитации их не вижу. Они за мой голос не борются. Я вот не вижу агитации Явлинского и Собчак. Да? Вот. Поэтому смысл их присутствия мы не видим. Смысл наших действий очень простой. Показать, что очень много людей по всей стране не принимают вот эти навязанные властью правила игры, правила просто банального продления путинского мандата без состязательных конкурентных выборов. Мы будем требовать состязательных выборов, в итоге мы их добьемся. Уже ясно, что не 18 марта, ну, значит, позже, но без них Россия, к сожалению, движется в очевидный тупик.
Ну вот и про жизнь в этом тупике-то все-таки что людям можно сказать? Ведь Владимир Путин, в общем, не особо что-то говорит. Может быть, скажет 1 марта со своим посланием, он там должен выступить, но пока, в общем, помалкивает, вот тихо общается с миллерами.
Скажет он, понятно что, у нас классный экономический рост, самая низкая инфляция, во всем виноваты враги, мы все делаем замечательно, мы вернули страну от хаоса, значит, к тому, что типа нас теперь уважает и боится весь мир. Вот что он скажет, да? Все это брехня. 100% из этих всех слов это брехня. У нас крупнейший и непрекращающийся экономический кризис с момента развала СССР. Мы в международной изоляции беспрецедентной, в которой даже Советский Союз не был на самом деле. Да? Наша доля в мировой экономике продолжает сокращаться. Полный тупик, никакого плана развития и выхода нету, кроме поглощения оставшихся независимых частных бизнесов, что мы сегодня обсуждали. Да? Ничего хорошего нашим гражданам это все не сулит. Наша с Навальным задача продолжать объяснять как можно большему количеству людей вот эту всю правду. Будем это делать. Сколько бы это ни заняло времени и сил, но это единственное, что имеет смысл на сегодня.
С другой стороны, считают некоторые, что Навальный просто играет на разрушение репутации конкурентов в лагере противников Путина.
А кто ему конкуренты? Вот эти люди, которые там по 1% на выборах получают?
Но мы же не знаем, сколько они получат.
Несерьезный разговор. Ну, примерно знаем. Мы видели 16-й год, выборы в Госдуму полтора года назад. В основном все те же люди были, минус Собчак. Ну, давайте вот пойдем эксперимент, у меня не очень большие ожидания сейчас по поводу Собчак, да. Вот, поэтому все это мы уже видели, вот буквально недавно, да. Их пустили в телевизор, даже вся страна была завешена реально билбордами с Явлинским. Меньше 2% голосов, да. Явка меньше 50%. Ну, нету людей интереса к этому всему. Поэтому какая конкуренция с Навальным? Ну, это смешно, Миш. Ну, о чем речь? Ну, посмотрите, сколько Навального смотрят людей его телеканал, да. Ну, разве это можно сравнить? Там Навальный вешал скриншот с прямой трансляции какого-то съезда «Яблоко», там 90 смотрящих было и что-то типа такого.
Ну что ж, я вижу, что у нас демократы никогда ни о чем не договорятся. Спасибо Владимиру Милову, Владиславу Иноземцеву, Дмитрию Бутрину. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.